Мы читаем труды Бааля Сулама, предисловие к учению десяти сфирот. Первый пункт, 430-я страница. Вопросы можно задавать на КАП ТВ. И избранные вопросы будут заданы в процессе урока. Итак, предисловие к учению о десяти сфирот, 430-я страница, первый пункт.
Прежде всего, следует сказать, что я нахожу крайне необходимым взорвать железную стену, которая отделяет нас от Токи Каббала. То есть, прежде всего, с этого он начинает. С того, что он видит в этом большую необходимость взорвать железную стену. Он просто видит это в качестве железной стены, которая находится и разделяет между нами и Токи Каббала. То есть, есть... Стена, разделяющая между человеком и наукой Каббала, это вещь подобна железу, она очень тяжелая, и он должен взорвать ее. Почему? Он говорит, прежде всего, что это продолжается с разрушения храма и так далее. То есть, с разрушения храма, когда мы потеряли свойство отдачи, и тогда наука Каббала была скрыта, и мы в народе вообще ее не знаем до этого поколения. То есть, сейчас, в этом поколении, мы обязаны ее раскрыть, обновить ее заново и жить ей. Стена эта весьма серьезно обременила нас. То есть без науки Каббала мы ощущаем нашу жизнь и нашу судьбу, и наше будущее. Мы не знаем, почему, не можем связать одно с другим. Но он говорит, что это утяжеление очень тяжелое именно по этой причине. И пробуждает опасения, как бы, почему он боится, как бы вовсе не была забыта Нука Каббала в народе Израиля, что мы можем даже потерять связь с Нукой Каббала полностью. И тогда, кто же знает, произойдут какие-то вещи, еще более страшные с нами. То есть... Здесь есть и желание, и высшая необходимость, как он говорит, вернуть нам Нуку Каббала, когда мы 2000 лет были оторваны от нее, и убрать все помехи, существующие между нами и ней, и просто вернуть Израиль в то состояние, в котором они находились до разрушения храма. То есть наука Каббала и Творец и та высота, на которой мы тогда жили, чтобы мы вернулись бы в то же самое состояние, или, может быть, лучшее, чем то состояние. Тогда у него возникает проблема. Он говорит, когда же я обращаюсь к сердцу человека, говоря об изучении Каббалы, то его и тогда начинает спрашивать всякие вещи, для чего и почему, и не желает этого. То есть сейчас он выясняет для нас, в чем заключена эта железная стена, находящаяся между нами и Нукой Каббала. Все эти вопросы. Ведь эта стена находится, конечно, внутри человека. То его первый вопрос звучит так. Зачем мне знать, сколько ангелов есть на небесах и как их зовут? Неужели без этих знаний я не смогу выполнять всю Тору во всех ее деталях и тонкостях? То есть он обращается к религиозному человеку, который говорит, я исполняю Тору и заповеди, оставь меня от всех этих вещей, какая не разница, сколько ангелов есть на небе. То есть он думает, что Нука Каббала это просто знать, сколько еще ангелов есть на небе, так же, как он изучает Гемару. За то, что он изучает Гемару, он получает будущий мир, а за то, что он изучает Шульхан Арух, он знает, как выполнять Тору в этом мире, и вот этого ему достаточно, у него есть и этот мир, и будущее, и все нормально. Так для чего же ему знать еще и имена каких-то ангелов, он не чувствует, что это ему принесет какую-то выгоду. И вообще ни в одном месте не написано, что человек обязан делать это. То есть нет у него обязательства ни со стороны раскрытой Торы, которую он изучает, то есть от его учителей, и общественное мнение тоже это не поддерживает. Также и изнутри он не знает, для чего нужна ему эта наука. Может быть, человек этот находится в различных размышлениях, когда он не знает, для чего ему жить, почему, что. У него есть какие-то сущностные вопросы, но он не знает, что это вообще относится к науке Каббала. Он думает, что она предназначена для того, чтобы раскрыть нам имена ангелов. Это одна из частей железной стены, Во-вторых, он спрашивает, разве мудрецы уже не постановили, что сначала надо сполна усвоить Талмуд и законы? А кто же сможет обмануть себя, посчитав, что уже завершил изучение всей открытой Торы, и лишь скрытой Торы не достает ему? Так написано. Действительно так написано. А затем он объяснит Баал Сулям, что необходимо прежде всего изучить Талмуд и законы. А объяснение этому будет потом, что это было во время изгнания, а не во время избавления, в котором мы сейчас находимся здесь. И сейчас нам необходимо постараться и вернуть тот свет к нам, свет, возвращающий к источнику. А во время изгнания именно так и было. Каббалисты, эти мудрецы, они сами установили и направляли всех людей, чтобы они изучали лишь только Гемару, то есть Талмуд. И поэтому эти мудрецы установили, что необходимо изучать таким образом. Если они так сказали, так он говорит согласно простому смыслу. Конечно же, никто не может сказать, что он наполнил себя изучением Талмуда и законов. Ведь постоянно можно это все обновлять и обновлять. Ведь здесь нет никакого края в изучении Гемары. И постоянно обновляется все это из различных мест и связи между ними. И все это просто безграничное море. Очень глубокая мудрость. Ничего об этом нельзя сказать. И этим можно заниматься тысячи лет. Однако, почему же они, мудрецы, таким образом установили? Потому что необходимо было дать народу чем-то заниматься во время изгнания. А это время изгнания является тем временем, когда души должны включиться одни в другие, то есть Израиль и народы мира, и в это время запрещено притягивать свет, возвращающий к источнику, но необходимо было подождать, пока эти души включатся одни в другие. И поэтому, для того, чтобы не дать им возможность притягивать свет, возвращающий к источнику, им дали вместо Зоара, который был скрыт, и всех книг по Каббале, им дали заниматься чем-то, с помощью чего свет, возвращающий к источнику, не появляется. То есть Талмуд и законы, да.
Баал Сулам пишет в статье «Религия в суть», исходя из того, что Каббала говорит о Творце. Понятно, что нет более важной и более необходимой науки для избавления. И на это направляли авторы Каббалы, чтобы она была достойна занятия, и сидели, и занимались ей до скрытия ее. И по известной причине было принято решение скрыть ее. Все это только для определенного времени, но не навсегда. Как сказано в Зоар, в будущем эта наука должна раскрыться в конце дней, даже для детей.
Третье. То есть, часть, составляющая этой железной стены, это человек боится как бы не упустить, то есть, чтобы не сойти с ума, не упустить чего-нибудь из этой учебы. Ведь бывало уже, что люди сворачивали с пути Торы, которые вообще оставили религию, то есть заповеди. Были такие случаи в прошлом, в истории, действительно они были, по причине занятий наукой Каббала. А если так, то зачем мне это напасть? Спрашивает верующий человек, который исполняет заповедь, у него есть и этот мир, и будущий мир, у него есть почет, поддерживающий все это общество и все остальное. Как я могу себе подвергать опасности? И какой глупец подвергнет себя опасности просто так? Откуда я вообще беру настолько сильное желание? Если бы я мог подвергнуть себя опасности, когда я иду в качестве того, что нет лучшего, чем умереть, то есть я должен раскрыть суть своей жизни. Но так просто. Нету никакого обязательства, никакого стремления к этому. Что здесь случилось вообще? Говорят, что можно сойти с ума, говорят, что с помощью... Из-за этого люди прекращают быть религиозными. Для чего вообще мне портится, если есть такая опасность? А четвертое, даже увлекающиеся этой учебой, не разрешают ее никому, кроме слуг Творца. И не каждый желающий приблизиться к Творцу сможет приблизиться к Нему. То есть, даже каббалисты, если ты их спрашиваешь, они говорят, подожди, зачем тебе все это? Это не подходит для всех. В общем, отталкивают и оставляют эту вещь так вот на маленьком огне. Ну, несколько лекций там и здесь, немножко про буквы, там немножко добавляют, немножко так перца, там какой-то недельной главе Торы. И так вот это происходит. Это называется, что как будто бы дают что-то там из этой каббалы. Ну, вот так вот. Пятое. И главное. Существует правило, при любом сомнении взгляни, что говорит народ. А глаза мои видят, что все мудрецы Торы в моем поколении придерживаются одного со мной мнения и избегают изучения скрытой части. А в ответ на вопросы дают рекомендации о том, чтобы вне всяких сомнений лучше изучить страницу Геморы, чем заниматься каббалой. Это главное. То есть общественное мнение, мнение окружения. Как же я буду это делать? Ведь все изучающие Тору в моем поколении не изучают Гемару, Талмуд. И все, слава Богу, преуспевают в этом. Это ведь мнение большинства, мнение всех остальных. Творец, как говорится, находится среди моего своего народа. Это все, видимо, приходит сверху. Так как же я сейчас приду и начну что-то изменять? Согласно чему? Согласно тому, что ты мне скажешь, у меня есть воспитание и все остальное. Как может быть, что человек может вообще изменить так свое мнение на 180 градусов? Эти вещи, прежде всего, мы видим, что они находятся... Эти вопросы перед религиозным человеком, и действительно, они вместе со всеми, Баал-Сулам называет их просто железной стеной. И необходимо понять, что это действительно так, и очень тяжело религиозному человеку, если это просто находится со всеми ограничениями, которые у него есть, перейти к этому, даже если у него есть некое любопытство или какое-то стремление, или даже в любом случае что-то, что в нем пробуждается, когда воспитание, это изучение Талмуда и общее общественное мнение, если они это все не подавляют, даже если у него, скажем, стремление и желание, у него присутствует очень большой страх и тяжесть заниматься этим. У нас это не происходит, потому что мы все нерелигиозные, не дай Бог, и мы занимаемся только светскими людьми. Как написано, злодеи, дети злодеев, занимающиеся злодеями. Но в любом случае, это население, о котором он говорит, оно действительно находится перед железной стеной, несмотря на то, что с того времени до сего дня произошли огромные изменения. Мы видим, насколько это происходит, когда наука каббала входит, может быть, не совсем настоящая, может быть, не в таком виде, в каком она должна быть и так далее, но в любом случае это все капает и входит. И, то есть, эта железная стена, по сути, не существует в качестве стены, но есть некое такое общее сопротивление именно Лайтману, ну и еще, в общем-то, слово «каббала», оно уже не является таким ругательным. Это уже не из-за страха, не из-за чего другого. Есть просто некое согласие с тем, что это может быть произнесено. Да.
Вы говорите о том, что мы обучаем светскую публику, но мы видим иногда в интернете, мы знаем, что, может быть, где-то скрыто есть иногда люди, которые учатся с нами и смотрят нас каким-то образом, но иногда, может быть, возникает вопрос, как они должны относиться к этой учебе, потому что все-таки вы говорите, с одной стороны, что мы
Я не понимаю, чего ты от меня хочешь. Что значит, как относиться? Относиться к этой учебе? Мы не относимся одинаково. У человека есть душа. Это учеба, она предназначена, чтобы исправить ее. Все, точка. Вот и все. Все остальные вещи, они не исправляют душу, лишь изучение науки Каббала. Поэтому она и была скрыта во время изгнания. Поэтому она раскрывается в конце изгнания, для того, чтобы мы справили бы душу и достигли бы сейчас раскрытия. Вот и все. Так нет никакой разницы между тем, что ты изучаешь науку Каббала, и тем, кто просто является специалистом по Талмуду и законам. Нет никакой разницы. Ведь для него это еще гораздо сложнее, ведь у него есть много всяких высказываний и других вещей. Пока он не очищается от них, пока он не оставляет их в стороне и не начинает изучать науку Каббала, то есть это отдельно и это отдельно. Это вот разделение забирает у него огромное количество сил и подход, когда он постоянно... Ведь главное у него это разделить между тем, что он изучал прежде, до того, как пришел к науке Каббала, и тем, что он изучает в науке Каббала. Если он может разделить себя на две половинки, как будто бы двое человек находятся в нем, то тогда он преуспевает. Если не в состоянии, то не сможет преуспеть. Это очень-очень тяжело, потому что это просто как изгнание и избавление. Вот именно так, внутри человека. Это вот Тора жизни, наука Каббала, а это Тора обычных людей, это внутренняя Тора, это внешняя. Это такая противоположность, которая подобна противоположности между внутренним и внешним. И запрещено смешивать их вместе, потому что это создает лишь путаницу без всякого полезного результата. И поэтому нам необходимо... Мы не занимаемся этим, но в будущем, когда придет еще одно поколение, мы увидим, и должны будут заниматься наукой Каббала с религиозным населением, то, конечно же, им надо будет, я не знаю, в каком виде, я не занимаюсь этим изначально, и не хочу вообще думать об этом, то они, конечно же, будут должны добавить к этому некие предисловия, каким образом разделить все это учебу и все это их прежнее воспитание и точку в сердце, когда есть точка в сердце и наука Каббала, а все остальные вещи, относящиеся к разуму и к материальным желаниям, они относятся к материальному. К материальной Торе.
Еще вопрос. И всегда возникает вопрос, что есть 6 тысяч лет исправления. До сих пор была железная стена, и только сейчас она начинает трескаться. Есть целое общество, которое должно пройти через это. Не осталось так много времени?
Я не думаю, что осталось слишком много времени. Я думаю, что осталось огромное количество времени, потому что в течение 10 лет, за последние 15 лет, произошло просто огромное изменение в отношении к науке Каббала. Каким образом она распространилась, каким образом она заменяет все остальные верования, всякие системы оздоровления, и йогу, и все остальное. И даже религии, насколько все это изменяется. Отношения, главное, это отношение в Израиле, которое изменилось от края до края. От того, что они вообще не знали, что такое наука Каббала, теперь они знают. Когда не принимали это и боялись этого, сегодня уже так не думают, по той причине, что сегодня почти в любой синагоге и проводятся какие-то уроки по науке Каббала. Не важно, что они там изучают. Само имя — это то, что важно. Этот стереотип пропадает. Это предубеждение, оно уже не присутствует. Ну, иногда говорят, что запрещено. Но им просто стыдно уже так сказать, потому что настолько это изменилось. Так о чем же говорить? Сегодня у тебя в каждом объяснении недельной главы необходимо сказать что-то о науке Каббала. Не важно, что он говорит, но как будто бы он в этом что-то понимает, как будто бы он делает некое дополнение из Каббалы. Сегодня это разбилась эта самая стена. И поэтому это является очень большой вещью, и в основном в отношении светских людей, когда все открыто. И ты можешь поверить, что в то время, когда, если бы ты жил во времена Баал-Суляма, там уже, там, не знаю, было телевидение или нет, у Баал-Суляма его не было, телевизора, но когда он думал, что такая вещь через 50 лет и 60 лет будет телевизионный канал по Кабале в Израиле, о чем ты говоришь? И что его слова будут читать перед широкой публикой? Да.
Я хочу продолжить вопрос Асафа. Допустим, человек не ультрарелигиозный, а который поддерживает традиции, раз в день открывает страницу Гумары или еще какие-то вещи. И сейчас он открывает 66-й канал, телеканал, и он слышит совершенно другой подход.
Какая тебе разница? Что тебя так волнует эта публика?
Потому что он начинает обращаться к нам. Мы видели их на конгрессе, мы встречаем их на кампусе.
Мы продолжаем все как обычно. Мы продолжаем как обычно, потому что мы не обращаем внимания, кто там религиозный или светский. Мы обучаем, каким образом исправлять душу. В этом заключено каббала, раскрытие Творца творением в этом мире. И все. И мы изначально говорим, что все внешние действия ничему не помогут, так же, как и написано, что неважно Творцу, каким образом убивают скотину с шеи или с горла, потому что все заповеди даны для того, чтобы присоединить Израиль, то есть чтобы человек стал более чистым. И Творцу абсолютно не важно, как ты убиваешь животное. Просто вот так, настолько. И поэтому мы остаемся в том же мнении, что мы занимаемся лишь исправлением души. Человек может продолжать учиться, может... Мы не занимаемся этой публикой, если там у них есть что-то особое. Мы не касаемся этого. Но если он сейчас слышит наш канал, или же приезжает даже на конгресс, когда там собирается 3000 человек, я не ответственен за это. Я, не дай Бог, не... Я что, поставлю там какого-то полицейского, который скажет, ты светский, уходи отсюда, или ты религиозный, уходи отсюда. Мы ведь заранее определяем, что вход он свободен. Но у меня нет никакого особого распорядка ни для кого. Ты знаешь, все приходят и выходят свободно. Как на уроки, так и на любые другие мероприятия. И все. Необходимо раскрыть, как пишет Баал Сулям, необходимо раскрыть ворота. Так раскрываем эти ворота, и все. Да.
Две вещи. Прежде всего, на прошлой неделе была опубликована статистика, которая говорит, что сегодня светское население Израиля находится в меньшей части, это около 40 с лишним процентов, среди остальных ортодоксов, лояльных религиозных. Это первое. И второе, почему я вспомнил, это, может быть, не совсем точно говорить, что это находится только у религиозного человека, все эти пять определений. Это находится, наверное, у каждого израильтянина. И эти статистические данные усиливают то, что я сказал. Я думаю, что изоляция, то, что у светского есть больше открытия для каббалы, дело не в том, что он светский или религиозный, а в том, что он ищет смысл в жизни. Тогда он сможет подняться над этими вопросами. Но если он... У него нету поиска, то эти подозрения действительно находятся в нем и представляют железную стену.
Они ведь все говорят, я более религиозен, чем ты. Знаешь, там я религиозен в сердце, есть такие всякие. Ну, конечно, да. То есть, конечно же, как религиозные, так и светские, в конце концов, они не могут прийти к науке Каббала. Мы говорим о раскрытии науки Каббала для тех, кто захотят ее, так же, как сейчас он нам говорит во втором пункте, что если мы обратим наше внимание и так далее, то есть те, у кого есть вопрос, в чем смысл моей жизни, то тогда он начинает искать, и ты тогда должен ему раскрыть это. Действительно, там уже не важно, он светский или религиозный, но для светских то же самое. Они проходят рядом с этим. И им абсолютно не важно, конечно. Я бы сказал так, что со стороны поиска религиозный человек находится в большем поиске, чем светский. В большем поиске, насколько он боится этого, и насколько он уже получил это воспитание, и его пугает наша светскость, которую он здесь видит, и так далее. Но он действительно находится в более тяжелом положении, чем светские. Но снова, лишь в рамках этого первого пункта предисловия Талмуда в десяти сферот, то, что со второго пункта и далее, он же говорит лишь о тех, у кого действительно есть стремление к этому, то есть точка в сердце. Да.
Вопрос из Израиля. Есть ли особая причина, что мы начали изучать предисловие к учению десяти сферот?
Мы должны изучать предисловие к Талмуду десяти сферот, потому что это то самое предисловие, в котором Баал Сулам объясняет весь путь от его начала и до конца, каким образом человек проходит весь этот процесс исправления своей души, и почему именно по этому пути, в чем заключаются детали, компоненты этого пути, где находятся источники, какова тема всего этого. Он написал это предисловие к учению десяти сферот согласно предисловию Хайма Виталя, книги Шаар Акдамот. Это тоже является, это предисловие является тоже очень тяжелым и очень основательным. И поэтому это предисловие, оно включает в себя все. Учение десяти сферот — это и главный труд всей его жизни. И вот это предисловие, для чего мы нуждаемся в книгах по Каббале, именно в такой книге, как «Учение десяти сферот». И в течение этого предисловия мы изучаем обо всем. И о взгляде на жизнь, и о самих себе, о группе, о Торе, и о человечестве, и о развитии истории, и обо всем. Это предисловие, оно включает в себя просто все возможные вещи. Можно сказать, что ты можешь присоединить к ней как ветви такие, которые висят на нем, все статьи, все письма, все остальное. Да.
Мы говорили о железной стене. Есть у нас вопрос от Ахмада Салема из палестинской экономии. Он спрашивает, когда взорвется железная стена в арабском мире?
Это проблема, так же, как и у ортодоксальных евреев, так же и в фундаменталистском исламе присутствует проблема пока что. Но это все вопрос времени. Это вопрос, связанный с развитием. Необходимо дать свету воздействовать. Здесь больше ничего не поделаешь. И когда свет воздействует, то тогда постепенно ты видишь, кто мечтал о том, что Советский Союз развалится, и вообще будут такие великие изменения во всем мире. Ну, так время сделает свое. То есть это не время, это света. И выходит, что так же и здесь, насколько мы видим, всех этих, таких как Ахмадинеджад, и все остальные проблемы и столкновения, и требования ко всему миру, чтобы все перешли в ислам. Эти вещи, дай время всему этому, и ты увидишь, что за очень короткое время все эти вещи примут, они перейдут в спокойствие, они успокоятся, и все это напряжение спадет, которое сейчас присутствует. Мы это видим. Мы видим, скажем, от Саудовской Аравии, и мы видим это в Египте, когда постепенно все это превращается во все более и более это приходит к какому-то такому среднему показателю по всему миру. Мы видим, что есть уже с кем говорить, есть такие, которые понимают, что невозможно иначе. То есть, все это изменяется. И насколько мы будем действовать больше, включая его и других наших товарищей в этом секторе, мы более быстро сможем привести весь мир и самих себя к совершенству. И давайте перейдем теперь к третьей части.
Переходим к следующей части урока, а прежде споем песню.
היחס שלי אני המכריע במקום לקבל רוצה להשפיע תיקון אמיתי יגיע אלינו בתנאי שאני אחיה עבורנו אז תן לנו כוח לצאת ממצרים בלב ובמוח לפנות לשמיים לפנות השפעה לפקוח עיניים לחיות בחברה כמו טיפה בקוס מים אז תן לנו לצאת ממצרים בלב ובמוח לפנות לשמיים לפנות השפעה לפקוח עיניים לחיות בחברה כמו טיפה וכוס מים היחס שלך הוא טוב ומתיב ורק בזכותך נוכל להשיג תכונת הבינה אלינו תשיב יוצא השפעה כמוך נגיב אז תן לנו כוח לצאת ממצרים בלב ובמוח לפנות לשמיים לפנות השפעה לפקוח עיניים לחיות בחברה כמו טיפה וכוס מים אז תן לנו כוח לצאת ממצרים בלב ובמוח לפנות לשמיים לפנות השפעה לפקוח עיניים לחיות בחברה כמו טיפה וכוס מים השמיים